«Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Вот так звучит последняя из рассматриваемых нами, на самом деле первая заповедь, изложена в книге Исхода, в таком виде. Сегодня мы ее рассматриваем, и фактически мы завершаем рассмотрение как декалога всего, так и завершаем знакомство с основным законом гармоничного развития души одного отдельно взятого человека. Я напомню, что мы именно так под этим углом зрения рассматривали заповеди, да, как некий основной закон. Повторю еще раз. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Значит, что бросается в глаза, на что мы можем обратить внимание? Необычная форма изложения. То есть она обычная с точки зрения русского языка, но необычная по сравнению с предыдущими заповедями. Значит, заповедь состоит как бы из двух частей. Одна написана в утвердительной форме, вторая в отрицательной. До этого, как вы помните, все заповеди, которые мы рассматривали, они были или-или. Да, или в утвердительной, или в отрицательной. А здесь такое как бы смешение стилей. Да. Возможно, может быть, потому что автор просто хотел, или редактор хотел нам показать, что эта заповедь состоит из двух частей. В общем, мы будем по частям разбирать и, может быть, поймем смысл, почему такая необычная форма. Ну, давайте начнем с первой части. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Прежде всего, я предлагаю ее сократить. Чем короче, тем проще, правда? Я предлагаю слова из земли египетской не рассматривать, их удалить. И думаю, что у нас есть на это основание, потому что, во-первых, слова из земли египетской предназначены не нам, а тем, кого когда-то Бог выводил из земли египетской, да, может быть, их потомкам. Вот, я думаю, я, например, никогда в Египте не был. Меня Бог оттуда никогда не выводил, я оттуда никогда не выходил, поэтому ко мне эти слова уж точно не имеют никакого отношения, как и к подавляющему большинству населения Земли, я так думаю. Египет, конечно, страна популярная по туризму, но я думаю, что все равно, если брать в процентном соотношении, то большинство населения Земли в Египте никогда не было. Это первая как бы причина. Во-вторых, если мы внимательно посмотрим, то здесь идет так: «который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Да? То есть слова «из земли египетской», слова «из дома рабства», они ну, как бы одно и то же. Да? То есть одно раскрывает или дополняет другое. То есть отдельно слова «из земли египетской» не несут никакой смысловой нагрузки. Да? И мы их можем... То есть они несут смысловую нагрузку, привязывая к истории все это, да, и как некий исторический факт. Поэтому мы их можем смело опустить. Нам хватит из дома рабства. Ну и вот сам этот исторический факт исхода, как все это происходило, это не тема нашей встречи, да, поэтому мы на этом останавливаться не будем. Тем более, что современная наука до сих пор не может разобраться вообще, был ли исход. Не было ли исхода, были ли евреи в рабстве в Египте, не были. Египтяне, они такие очень скрупулезные люди, они там все записывали всегда. Да? Вот нигде не написано, что у них там были евреи в рабстве, или они когда-то уходили. Вот все написано, а это не написано почему-то. Да, археологи никак не могут найти никаких там подтверждений. Вообще археологи склоняются к тому, что вообще эти еврейские племена никогда никуда не ходили, а как они сидели на своем месте, так они там и сидели. Все это очень интересно, но не для нас. Потому что для нас, был ли исход на самом деле, не было ли исхода, ничего не меняет. Нам интересен факт того, что в народном сознании, да, евреев сохранилось воспоминание о том, что народ был в рабстве, и он вышел из этого рабства. Вот на чем это воспоминание основано, на мифе, на легенде, на придумке, на историческом факте не столь важно, потому что нас интересует другой аспект. Нас интересует аспект обретения человеком свободы, да, через обретение живого Бога. То есть у евреев что произошло? Да, они были в рабстве, потом они встретили живого Бога и вышли на свободу. То есть вот нас интересует эта сторона дела. А уж где они там ходили, это пусть историки, археологи разбираются. Поэтому мы будем рассматривать первую часть заповеди вот в сокращенном виде. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из дома рабства». Согласны, да? Нет возражений? Хорошо. Значит, давайте на всякий случай уточним смысл слов, которые тут встречаются в этом тексте. Они все нам хорошо знакомы. Там Бог, Господь, там, да? Но на всякий случай. Потому что, судя по всему, в этой заповеди они имеют такое, ну, ключевое значение, да, основное. Значит, толковый словарь говорит, что слово «Господь» – это полный синоним слова «Бог». То есть, ну, прям так и говорит. Господь – то же самое, что Бог. А вот Бог, ну, если брать по толковому словарю, это верховное, всемогущее существо, управляющее миром. Вот. Значит, итак, первая заповедь начинается словами «Я Бог», запятая, «Бог твой». Интересно, правда? Для чего понадобилось такое, ну, как бы повторение или усиление? Да? Значит, если подумать, то мы можем предположить, что или вариант, что слово «Господь» в то время обозначало что-то другое, то есть имело некий другой оттенок, не было полным синонимом, да? Или ключевым становится слово «твой». Ну, как мы обычно говорим, да? «Я Бог, Бог твой». Да, то есть выделяем вот этот вот, ставим акцент на, что не просто Бог, а Бог твой. Ну, я думаю, что нам про это «твой» поговорить надо, потому что мы никогда, говоря про 10 заповедей, не говорили про это «твой». А в тексте 10 заповедей выражение «Бог твой» встречается, знаете, сколько раз? 5 раз. Вот так и идет прям там. Потому что «Я Господь», запятая, «Бог твой», там, запятая и так далее. Да? Вот целых 5 раз встречается, то есть независимо от того, что у нас в, как бы, первом предложении, да, какой-то акцент на это делает автор или редактор, да, повторяя все время это выражение «Бог твой». Поэтому мы должны поговорить об этом. Ну, а говорить что? Тут, в общем, если начать с основного, то, судя по всему, вот через это выражение «Бог твой», употребление «твой», мы можем определить, кому обращены заповеди. Да? Кому конкретно обращены эти заповеди. Вот. И это никак не еврейский народ. Получается, с какой бы стороны мы ни посмотрели. Потому что, если мы помните тексты заповедей, то все они были обращены к одному человеку. Помните, да? «Почитай отца твоего и мать твою». Да? Там. «Не желай жены ближнего твоего», да? «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». То есть, совершенно очевидно, что идет обращение к одному конкретному человеку, да? Не к народу в целом, не к обществу, а к конкретному человеку. То есть, другими словами, делая акцент на этом слове «твой», Бог подчеркивает личный характер связи между Богом и человеком. То есть он говорит, я не просто ваш Бог, я не Бог, да, я Бог твой. А что такое Бог твой? То есть, я тебе говорю, да, я с тобой нахожусь в неких личных отношениях. То есть понятно, что Господь это говорил, там, может быть, Моисею, обращался к Моисею, безусловно, да, к его соплеменникам, но и к каждому из нас. Если кто-то еще в этом сомневается и скажет, ага, как бы, там же написано «из земли египетской вывел». Может, речь идет про евреев, которых он вывел из земли египетской. Может, Бог твой имеется в виду Бог каждого еврея. Да? Ответ дает нам Библия, которая свидетельствует, что кроме евреев в исходе из Египта участвовало и множество других людей. Прямо в тексте книги Исхода так и написано. «И отправились сыны Израилевы, и множество разноплеменных людей вышли с ними. То есть из Египта валили все. Да? Не только иудеи. То ли под шумок, то ли у них уж не знаю, как так сложилось, но, короче говоря, они оттуда пошло много народу, да? Не только евреев. Итак, как мы видим, в самом начале первой заповеди Абсолют обращает наше внимание на желание устанавливать отношения на уровне Бог-человек. Да? То есть призывает нас к личным отношениям с собой. Ну и теперь нам становится понятным, почему в тексте Деколога так неоднократно, да, мы возвращались к теме этих личных отношений. Мы не будем сейчас к ним возвращаться и говорить о важности, о необходимости, мы обо всем этом говорили. Мы пойдем немножко дальше, потому что, судя по всему, первая заповедь предлагает нам ответ на вопрос, а с каким именно Богом нам надо вступать в личные отношения. То есть кто он, наш Бог? Значит, но прежде чем мы на этот вопрос сможем ответить, давайте мы на всякий случай посмотрим, что означает слово «Господь». Ну, понятно, что это слово произошло от слова «господин», да? То есть это как бы «господин». Так вот, «господин» – это тот, кто властен распоряжаться. Ну, с одной стороны, когда мы говорим, что Бог – это всемогущее верховное существо, управляющее миром, то понятно, что Господь никак не противоречит, да? Тот, кто властен распоряжаться, то есть, да. Но зато вот это понятие «Господь», как тот, кто властен распоряжаться, дает нам некую дополнительную информацию. Мы сейчас разберем, какую. Но сначала посмотрим. Значит, о чем нам сообщает начало первой заповеди? Вот мы поднимались туда на вершину, да, поднялись на вершину Деколога, и что нам рассказывают? Ну, во-первых, нам говорят, что Бог, как высшее всемогущее существо, это реальность. Да. Во-вторых, что этот Бог реальный, хочет вступать с нами в личные отношения, то есть с каждым из нас. В-третьих, что Творец считает себя обладающим властью распоряжаться каждым человеком. Новый мотив, мы до этого никогда об этом не говорили, да, сегодня говорим. Значит, да, я Господь, Бог твой, другими словами, я имею власть, говорит Бог, да, распоряжаться тобой, каждым человеком. Что же интересно у нас получается? Ну, оставим первое, Господь Бог, реальность. Хорошо, реальность. Второе, мы говорим, он хочет вступать с каждым человеком в личные отношения. И при этом говорит, я имею власть тобой распоряжаться. Хочу распоряжаться. Не чувствуете некого противоречия? Кто из людей, имеющих власть распоряжаться, желает устанавливать личные отношения со своими подчиненными и подданными? Ну, представляете себе президента, премьер-министра, который там в каждый дом, там тук-тук, здравствуйте, хочу с вами познакомиться, там, я вот вами распоряжаюсь, хотел бы знать, как вы там живете, да? Можете себе представить руководителя фирмы, да, крупной, который каждому из своих подчиненных говорит, здравствуйте, сегодня вечером обязательно ко мне домой, на чай, на ужин, там, да, там, ждем вас с нетерпением, можете, да? Абсурд и безумие, да, какое-то. То есть, с точки зрения человеческой, второе утверждение, что желаю вступать в личные отношения, и третье, что я имею власть с тобой распоряжаться, это как-то, ну, не стыковочка получается. Да? Давайте посмотрим, а что же обозначает слово распоряжаться. Я вот, например, никогда не знал. Хотя большую часть жизни пытался распоряжаться. Значит, оказывается, у слова «распоряжаться» есть два значения. Первое значение – это «приказывать». А приказывать, ну, приказ – это обязательное для исполнения распоряжения того, кто облечен властью. То есть, да, это какое-то указание, распоряжение, которое обязаны, остальные обязаны исполнять. Это первое значение. Есть второе значение у слова «распоряжаться», которое не связано с отдачей приказов. Знаете, оно какое? Значит, распоряжаться – это заботиться об устройстве, использовании и применении. Заботиться. об устройстве, использовании, применении. Ну и, наконец, слово «власть» – это право и возможность распоряжаться кем-либо, подчинять своей воле. То есть, вот если мы, понимая значение слов, мы как бы переведем, да, текст заповеди, эти слова, то мы увидим, да, что как бы заповедь нам сообщает, что у Творца есть все необходимое. То есть, во-первых, у него есть право, и, во-вторых, у него есть возможность, чтобы заботиться об устройстве и применении в этом мире каждого человека. И эта забота подразумевает, с одной стороны, необходимость вступления в личные отношения, потому что если ты не знаешь человека, то как ты можешь заботиться об его устройстве, как бы непонятно. С другой стороны, необходимость отдавать соответствующие распоряжения, обязательные для исполнения людьми. Согласитесь, что с человеческой точки зрения такое подобное представление о власти и распоряжении людьми является таким странным, да, немножко. Возможно, потому что в нашем представлении слово «власть» прежде всего ассоциируется с правом и возможностью подчинять других людей своей воле. А вот что касается заботы об устройстве, то как-то мысли и руки не доходят. Да? Больше концентрируются на подчинении своей воле. Вот. Да. А вот у Бога руки доходят, что интересно. Да? И почему-то Абсолют настаивает на установлении личных отношений с каждым человеком. Это при том, что в его распоряжении одновременно находится более 6 миллиардов людей. Да? Кстати, да, 6 миллиардов людей. И он с каждым хочет вступать в личные отношения для того, чтобы вот заботиться об устройстве, применении и так далее. При этом ведь какой самый большой парадокс? Если мы посмотрим внимательно на реалии нашего мира, то мы увидим, что вот этот самый всемогущий Бог, который имеет все возможности для распоряжения нами, ну, согласитесь, он имеет, да? Потому что если завтра вот бабахнет, там, да, и скажет, ну-ка на первый, второй рассчитайся. Никто не будет думать, верующий я, атеист, все пересчитаются же, правда? Построятся колоннами, рядами, там вперед с песнями. То есть у него все необходимое для того, чтобы распоряжаться нами. И вот, значит, у него есть все возможности, и он действительно заботится об устройстве и применении каждого из нас, и при этом заботиться о чем угодно, но только не о внушении человеку необходимости подчинения. Вот Бог никому, да, на мозги не капает. Слушай меня, слушай сюда. Если ты меня не выслушаешь, то я тебя сейчас уволю там, да? Он делает что угодно, но только не заставляет нас. Да? При том, что у него есть все возможности, все права для манипуляции, у него есть человек. Он этого не делает. Имея право отдавать приказы и отдавая приказы, Бог не пользуется своим могуществом, чтобы заставить человека выполнять его приказы. Более того, он даже не пользуется своим могуществом, чтобы заставить слушать его приказы. Так почему же наши представления о власти так не совпадают с представлениями о власти Господа Бога? Да? Вот у нас какие-то разные представления о власти, да? У него и у нас. Возможно, все дело в различиях в природе власти у людей и у Бога. Задумывались ли вы когда-нибудь, на чем основывается право человека распоряжаться другими людьми? Ну, власть – это право и возможность. Да? Вот на чем основывается право человека распоряжаться другими людьми? На статусе. Да? Но изначальный статус человека, вот когда он приходит в мир, вот он рождается, да? Изначальный статус каждого человека одинаков. Да? То есть, иными словами, никаких объективных оснований для подчинения одного человека другому человеку не существует. У нас у всех одинаковый статус. И потому статус создается искусственно. Ну, в разные исторические эпохи, в разных обществах он создается на разных основаниях. Да? Где-то по праву силы, где-то по праву наследства, где-то по праву выдающихся способностей, где-то по праву принадлежности к той или иной расе, к той или иной национальности, к той или иной религии, к той или иной политической партии. То есть, что лежит в основе? Искусство манипуляции. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то неважно чем, в основе, да, напрямую, скажем так, право распоряжаться людьми в человеческом обществе напрямую связано с владением искусством манипуляции. Хорошо. На чем основывается возможность человека распоряжаться другими людьми? Если мы возьмем наши природные возможности, то никто из нас не имеет природной возможности распоряжаться другим человеком. Почему? Потому что возможности каждого из нас примерно одинаковы. Я имею в виду не в усреднении, а в том, что у каждого человека есть какой-то талант, есть какой-то дар. Один хорошо лечит, другой хорошо пишет, третий хорошо говорит, четвертый хорошо рисует, пятый хорошо слушает, шестой... Ну, сколько людей, столько вариантов. Нету ни одного, как бы, человека, имеющего возможность распоряжаться другими, потому что он может обо всех позаботиться, об их устройстве и применении. Да? Нету ни одного. Поэтому возможность что надо делать? Создавать искусственным путем. Ну, кто за счет армии, да, кто за счет полиции, кто за счет разработки методов стимулирования кнута, пряника и так далее, но так или иначе создаются возможности, которые обеспечивают подчинение человеку, который создал себе соответствующий статус. Да? То есть в вопросах о возможности речь тоже идет об искусстве манипуляции. Манипуляция и там, и там. У Господа Бога все по-другому. Потому что если мы посмотрим, на чем основывается право Бога распоряжаться нами, то мы увидим, что же на статусе. Только этот статус является естественным, природным статусом. Да? Потому что, являясь верховным, всемогущим существом, управляющим миром и заботящимся о каждом, да, абсолют как раз, в отличие от человека, имеет право считать, что человек, как одно из его творений, будет исполнять его закон. Согласитесь, что на месте Господа Бога каждый из вас думал бы то же самое. Да? Потому что, когда вы кого-то создаете, да, свои творения, вы считаете, что вы как творец имеете право. А даже создавая детей, хотя мы не являемся их творцами, да, мы являемся, ну, как бы, их родителями, но мы и то считаем, что, как бы, дети должны нас слушаться. Правда? Что это естественно, когда дети слушаются своих родителей, папы, мамы. Да? Ну вот Бог тоже так думает, что это, в общем-то, это естественно. Да? На чем основывается возможность абсолюта распоряжаться нами? Возможность. На сущности Бога. Являясь всемогущим, вот он действительно имеет возможность позаботиться об устройстве и применении нашим наилучшим образом. Почему? Потому что Бог знает нас лучше нас самих. Да? Это мы живем в своих страхах, мы погружены, мы, как бы, боимся, да, раскрыть свои таланты, способности, а вдруг не воспримут, а вдруг не примут, а вдруг как. Но Бог знает, что нам нужно для нашего счастья. И поэтому по логике вещей, вот как раз его приказы должны исполняться человеком незамедлительно, независимо от того, понимаем мы смысл его приказа или не понимаем. То есть, как мы видим, природа власти людей и Бога различна. И на самом деле это даже не нужно углубляться вот в такие тонкости, потому что это заметно невооруженным глазом. Да? Власть человека основана на манипуляции, и потому она порабощает. Когда человек властвует, он пытается всех вокруг, да, превратить в рабов своих. Причем власть порабощает не только подчиненных, но и самого человека, обладающего властью, потому что в основе власти что лежит? Страх потерять ее. Да? Власть Бога не основана на манипуляции и не порабощает. Почему? Что лежит в основе власти Господа Бога? Чтобы понять, что лежит в основе власти Господа Бога, давайте посмотрим на заключительные слова вот этой первой части заповеди, я напомню, который вывел тебя из дома рабства. Значит, дом, у слова дом много значений, но в подходящем для нашего случая значении это место, где живут люди, объединенные общими интересами или общими условиями существования. А рабство – это такое состояние, положение раба, то есть полной зависимости и подчиненности. То есть, таким образом, дом рабства – это место, где живут люди, объединенные общими интересами и условиями существования, то есть условиями рабства. Да? То есть это место, где живут люди, находящиеся и желающие находиться в полной зависимости и подчинении. Где это место? Везде. Да. Вот если у нас есть хоть капля здравого смысла, да, и смелости признаться в этом, то мы понимаем, что ответ однозначный. Это то место, где мы живем. Независимо от континента, от страны, от конкретного региона проживания, независимо от того, считаем мы общественное устройство наше справедливым или несправедливым, речь не об этом. Да? И люди, которые желают находиться в рабстве, это все мы, независимо от того, говорим ли мы о себе, живущих в 21 веке нашей эры, или о тех, кто жил в 15 веке до нашей эры, во времена Моисея. Все мы живем в состоянии зависимости и подчиненности, причем это состояние рабства пронизывает всю нашу жизнь. Это не просто вот, рабство, как мы читали в учебниках истории, да, вот, как бы Бог господин, раб, и раб работал там. Да? Наше состояние рабства, оно глубже. Потому что независимо от того, подчиняемся ли мы большинству, или интересам организации, или зависим ли мы от воли конкретного человека, или находимся ли мы в болезненных зависимостях, мы все находимся в рабстве и подчинении. Да? И оно многослойно, оно многоуровнево, это состояние рабства. И потому на самом деле дом рабства это скорее не место, а состояние и мироощущение, и способ мышления человека и его сообщества. Вот печальные такие слова, но интересно, знаете что? Что почему-то Бог говорит, что Он уже вывел нас из дома рабства. Да? То есть размышления о рабстве печальные, и вдруг таким противовесом звучит, да? Я Господь Бог, который вывел тебя из дома рабства. Почему редактор не использует прошедшее время? Нет, в смысле, не использует будущее время или хотя бы настоящее, да, вывожу. Потому что даже с исторической точки зрения это было бы более верно. Я напомню, что закон, 10 заповедей были даны евреям после того, как они вышли из Египта, и там буквально через несколько недель. Ну, что такое несколько недель, да, для рабов? Они все еще рабы, да, и вдруг уже идет «я тебя вывел». Можно было сказать «вывожу тебя из дома рабства», да. Но почему-то прошедшее время стоит. Так вот, если мы так задумаемся о том, почему использовано прошедшее время, то мы увидим, что действительно Бог уже вывел нас из дома рабства. И более того, у него есть как минимум у Бога две причины для того, чтобы использовать время прошедшее. Во-первых, потому что все мы живем в рабстве, не подозревая, что мы свободны. Нам стоило бы об этом задуматься, о том, что мы по рождению нашему, да, изначально, мы свободные люди, мы свободны. Потому что, будучи образом и подобием того, кто свободен, да, мы не можем как бы быть рабами, да, мы свободны. С другой стороны, состояние рабства, то есть вот это состояние зависимости и подчиненности, кончается ровно в тот момент, когда человек начинает делать что-то, чтобы обрести свободу. Но это так же, как и с больным человеком. Вот человек болен до тех пор, пока он не начинает понимать, что что-то надо с этим делать. Вот когда он начинает что-то с этим делать, он становится не больным, он становится выздоравливающим, да? Потому что он уже стал на путь выздоровления. Точно так же, когда раб понимает, что с этим надо что-то делать, он начинает искать некие пути, он уже не раб, он уже освобождающийся. И если вы пытаетесь услышать Бога, да, если вы пытаетесь разобраться в себе, то значит вы уже не рабы. Да? Уже абсолютно нас вывел из дома рабства, и Бог уже сделал свою работу. То есть, говоря символически, он уже ожесточил сердце фараона, он уже явил все возможные казни египетские, необходимые для исхода. И дело теперь за нами. Хотим ли мы выйти из рабства или не хотим? Выйдем ли мы из него или нет? Это зависит от каждого из нас, да? Иду я или не иду. Я не знаю, вышли ли все евреи из Египта, или может быть какая-то часть, которой было лениво или боязно, осталось там, вполне возможно, что осталось, да? Но Бог вывел всех, он дал возможность, да, ожесточив сердце фараона, явив все, вот, как бы создав все условия, он дал возможность выйти всем, да? Евреи, в смысле не евреи, египтяне говорили всем евреям: уже уходите отсюда, уже давайте, давайте, уже давайте, идите. И все, что осталось, это только уже каждому, лично каждому человеку принять решение, иду я или не иду. Да? Бог свою работу, вот все, что зависело от него, он уже сделал. В нашем случае точно так же. Бог уже вывел нас из дома рабства. Вопрос только в том, подыму ли я свой и пойду, да? Или не подыму. Итак, как мы видим, первая часть заповеди утверждает, что Бог есть господин каждого человека, что Творец хочет находиться с каждым человеком в личных отношениях, и что эти отношения направлены на освобождение из рабства. И вот давайте подумаем, почему Бог считает самым важным говорить об освобождении от рабства и об обретении человеком свободы. А самым важным, потому что мы с вами подались, мы на самой вершине уже, да, вот эта вот вершина декалог, выше уже ничего нету, да. И все очень просто. Потому что наш Бог – это свобода. И потому что сила Бога и его всемогущество не в чем ином, как в его любви. Бог любит свое творение, этот мир, и поэтому свободный Бог сотворил этот мир свободным. Точно так же, как он сотворил свободным каждого из нас. Сила Бога и могущество Бога в безусловной любви, а отнюдь не во владении техниками и методами манипуляции, как это представляется людям. И нам было бы хорошо это давно понять, и понять, что основным законом существования нашего мира является закон свободы. При этом, правда, мы должны оговориться, что когда мы говорим, что человек свободен, да, и мы говорим, наша свобода, то мы должны понимать, что по замыслу Творца свобода наша, это свобода не в том смысле, как мы привыкли понимать, делаю, что хочу, а все остальные пусть с этим смирятся и примут как должное. Да? Наша свобода является общей свободой. То есть свобода одного человека зависит от свободы всех людей, от свободы природы, от свободы Бога. Потому что в этом мире все взаимосвязано. Да? Наш мир един, Бог, природа, человек. И все это должно быть свободным. И если вы когда-нибудь задумывались, как устроен наш мир, не в смысле законов физики, там, глубоко, или каких-нибудь специальных терминов, там, квантовой физики, механики или еще чего-то, а так по-простому, то мы должны понимать, что у этого мира есть некое начало. Да? То есть кто-то его, этот мир, создал. Есть некая альфа, да? Некое первоначало, которое лежит в основе всего. Условно назовем его Бог, да? Абсолют. То есть, потому что без него ничего бы не было. Но Если мы посмотрим, как устроен наш мир, то мы увидим, что в этом мире есть всего 4 силы, которые позволяют нашему миру быть в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Ну, значит, эти силы называются силы притяжения или гравитации, электромагнитная, сильная и слабая. Вот эти сильные и слабые, это там внутри этих ядер, там внутри атомов, там где эти притяжения и так далее. Да? Вот всего 4 силы, всего 4. И наш мир, и мы в том виде, в котором мы есть. Не было бы одной из них, или была бы какая-то пятая, или было бы что-то по-другому, весь этот мир выглядел бы совершенно иначе. То есть есть всего 4 силы, с помощью которых этот мир организован, да, в том виде, в котором он организован. При этом, что интересно, ни одна из этих сил не ограничивает нашей свободы. Вот есть силы притяжения. Да? Но эта сила притяжения не мешает мне поднять руку. Она не мешает мне ударить, она мне не мешает погладить, она мне не мешает, она не ограничивает никак. Да? Я свободен распоряжаться, да, теми силами, которые позволяют мне иметь руку, да, поднимать руку и так далее. Эти силы обеспечивают все. Да? Чтобы столб атмосферного давления нас не раздавил, чтобы мы не оторвались, не улетели при вращении Земли, чтобы Луна не упала на Землю, чтобы, ну как бы вот весь наш мир, да, 4 силы. При этом Бог позаботился о свободе не только человека, да, но о свободе природы, потому что не Господь Бог решает, какое яблоко когда должно упасть. Да. Не Господь определяет движение фотона в пространстве. Да? Вот свет пошел, там, куда он достигнет, сюда или не достигнет. Да? Извергаться вулкану или не извергаться вулкану, это не Бог решает. Да? Этот мир свободен, да, в рамках 4 сил. То есть, есть 4 силы и бесконечная свобода. Дальше. Наш мир свободен, как каждый из нас, являясь неотъемлемой частью того триединства, о котором мы говорим, Бог, природа, человек. И что самое интересное, что даже если мы этого не понимаем, если мы начинаем делить этот мир на свой, чужой, людей, на своих, чужих, да, если мы начинаем идти, что-то отказываемся принимать, и говорить, а вот эту часть мира я не принимаю, пусть ее перезагрузит Творец. Бог ничего с нами не может поделать. Потому что в представлении Абсолюта любовь и свобода превыше всего. Потому что Творец не может изменить себя и не может изменить себе. И поэтому закон свободы – это основной закон развития существования сотворенного Богом мира. Почему всемогущий Бог, подведем некий итог, да, имея право и возможность, не манипулирует человеком? Почему не порабощает? Ведь мы готовы, да? Представьте, сколько людей ежедневно, миллионы, повторяют, как заговоренные, я раб твой, Господи. Мы же готовы. Мы же хотим, чтобы нас поработили и наконец поставили перед нами котлы с мясом. Как евреям в Египте, да, они все плакали. Нам в рабстве котлы с мясом давали, а тут наш, понимаешь, на свободе в пустыне, даже поесть нечего. Да? А вот. Миллионы людей, да, как эти, заколдованные каждый день. Я раб твой, Господи, Господи, презри на раба своего, внушают. А он все равно, он их не слушает, нас не слушает. Да? И не заставляет ни слушать себя, ни исполнять свои приказы. Наш Бог – это свобода. Та самая, которая не терпит ни насилия, ни манипуляций. Именно поэтому приказы и распоряжения Бога, которые звучат в наших сердцах, они звучат так тихо, что мы с большим трудом можем разобрать их на фоне всей суеты, проносящейся в нас, если хотим разобрать. А если не хотим, мы их даже не слышим. Потому что голос Бога – это самый тихий голос. Помните Илию, да? Землетрясение – огонь, все поглощающий там штормовой ветер, не там Господь. Веяние тихого ветра, и там Господь. Давайте посмотрим на вторую часть заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим», говорит Бог. Ну, частица «да» имеет то же самое значение, что и частица «пусть». Частица «пусть» образует повелительное наклонение глагола и вносит в предложение значение побудительности. Это толковый словарь так говорит, такие умные слова употребляют. Я таких слов не употребляю, но... И, наконец, пред лицем, тут есть такое выражение, а оказывается, существует такое выражение прямо пред лицем, которое обозначает того, по отношению к кому совершается какое-нибудь действие. Или к кому обращено какое-нибудь состояние. Короче говоря, и проще, упростим все. Да? Значит, во второй части Бог говорит каждому из нас: ты не будешь почитать за высшие всемогущие существа никого, находясь в моем присутствии. Или другими словами, ты можешь почитать за Бога кого хочешь, до тех пор, пока ты меня не познал. То есть звучит вполне демократично, но сомнения-то остаются. А разве это утверждение не ограничивает нашу свободу? Мы сейчас говорим: Бог, свобода, делай что хочешь, а тут уже сразу идет, да? Когда ты меня познал, уже у тебя там других богов. А вдруг я захочу, познав Бога, что, не имею права, что ли? Вдруг захочу кому-нибудь поклоняться как высшему существу? Имею право или не имею права? В общем, если мы будем разбираться, то мы увидим, что никакого противоречия между первой и второй частью нет, и свобода наша никак не ограничена, потому что слово «быть» стоит в будущем времени, не будет. Что это значит? Ну, то, что это значит, что действие этой заповеди не распространяется ни на прошедшее время, ни на настоящее время. Понимаете, да, фокус в чем? Можно ли запретить то, чего нет? Нельзя. Невозможно запретить то, чего нет. Зато можно сказать о том, чего не будет. Например, так. Находясь в личных отношениях со мной, ты не будешь считать Богом кого-то еще. То есть можно побудить человека. Можно его к чему-то пригласить. То есть на самом деле перед нами не запрет, как он выглядит со стороны такой, с этой частицы «не», там, да, все как полагается. Перед нами приглашение. Приглашение в мир любви, в мир свободы, в тот самый мир, вступив в который однажды, мы уже никогда не захотим покинуть. Перед нами приглашение познать того и соединиться с тем, кто может и хочет сделать нас счастливыми. Если помните, мы очень много говорили о том, что личные отношения подразумевают познание того, кого любишь. Познание подразумевает постоянное возрастание в любви. Потому что чем больше мы узнаем того, кого любим, тем сильнее наша любовь. Потому что и каждый человек, и, конечно, Бог, они заслуживают нашей любви. То есть Бог говорит каждому из нас: вступи со мной в личные отношения, познай меня и убедись. Тебе больше не будут нужны другие боги. Почему? Потому что ты будешь любить меня. Ты не сможешь не любить меня. Потому что я люблю тебя, и потому что эта любовь есть свобода. Потому что любовь – это свободный выбор свободного бога и человека. Ну вот мы на той самой вершине, на которую мы так долго шли, на которой мы поднялись, чтобы увидеть весь этот прекрасный мир, который лежит у ног каждого человека, ощутить это дыхание свободы. Значит ли это, что мы достигли цели? Ну, конечно, нет. Да? Потому что наш путь и наше движение только начались. И это радостная новость, потому что желание ощутить себя свободными и понять, что впереди нас ждет соединение с тем, кто есть настоящая свобода. Все это заставляет нас идти вперед, выше, выше, преодолевая себя, все свои страхи, собственную лень и так далее. Конечно, трудно, но другого пути у нас нет, потому что обретение душевной гармонии, обретение счастья немыслимы без ощущения свободы, которое может дать только Бог. И в этом и заключается секрет и ключ к обретению душевной гармонии. Свобода. Свобода, которая необходима нам как для жизни в безусловной любви, так и для реализации своего призвания в социуме. То есть служение людям. Поэтому хочешь быть счастливым, будь свободным. Хочешь быть свободным, познай Творца, который тебе доходчиво поможет понять, что ты уже выведен из дома рабства, что все страхи и зависимости на самом деле лишь мираж, которого мы держимся, и что не нужно нам ничего бояться и ни от кого и ни от чего зависеть. Мы свободны. Мы часто говорим, Бог есть любовь. Об этом говорят все основные религии, христианство, иудаизм, ислам, восточные религии об этом говорят. Но так это на самом деле и есть, потому что свобода немыслима без любви. Потому что если мы вдумаемся, то мы поймем, что любовь – это с одной стороны способ обретения, и с другой стороны – это возможность реализации своей свободы. То есть любовь и свобода – это две стороны одного и того же явления нашей жизни, всемогущего Бога. Но вот если послушать, что говорят наши религии о свободе, то мы услышим нечто иное. Потому что религии говорят, они говорят о свободе, но о свободе, которая нас ждет где-то там, за пределами этого мира, независимо от того, уходим ли мы из него при нашей жизни, например, в монастырь, там, да? Или после смерти нашей. То есть, к сожалению, религии говорят нам не всю правду. Но большего они говорить не могут, потому что они являются плоть от плоти детищами нашей безбожной цивилизации, которые взяли Бога живого, сделали из него предмет, кумира, да? Поставили его на некий недосягаемый пьедестал, раскрасили привлекательные краски и поставили так вдали от повседневной жизни человека, чтобы человек как бы иногда стремился туда, к пьедесталу, где с человека требуют денег за то, чтобы поучаствовать в культах, необходимых для этого Бога предмета. Но что есть любовь и свобода в нашей повседневной жизни? Это вступление с Творцом в личные отношения, познание Бога, исполнение Его приказов. Прежде всего, тех самых заповедей, 9 заповедей оставшихся. Мы сейчас с вами 10-ю рассматриваем, тех, которые мы уже прошли. Потому что в этих заповедях Бог отвечает на волнующий для каждого из нас вопрос. Можно ли все-таки реализовать свою свободу, любовь, счастье, душевную гармонию уже в этом мире? Творец отвечает, да, это возможно. Ты можешь это сделать. Лишь помни и следуй моим советам. И 9 советов. Мы с вами их все проходили. Я напомню. Бог говорит, твое счастье в гармоничных отношениях со мной и окружающими тебя людьми. Это то, что он называет поклонением Богу и служением людям. Для того, чтобы эти отношения были гармоничными, ты должен не жалеть времени и сил на познание меня и людей. Помни, что стереотипы и следующие за ними напрасные ожидания и страхи убивают любовь и делают тебя несчастным. Жить счастливо – это значит понимать смысл своей жизни. А смысл жизни человека в том, чтобы вспомнить о своем сыновстве, единстве с Богом и подняться на его уровень. Подняться не когда-нибудь потом, а здесь и сейчас, понимая, что именно эта земная жизнь является нашей общей с Богом жизнью, не какая-то другая, а вот эта, которую мы проживаем здесь и сегодня. Понимая, что все люди вокруг тебя, это твои братья и сестры, питающие тебя жизненной энергией, энергией любви. Помни, что и сам ты несешь в себе энергию Бога, несешь, чтобы отдавать ее людям, отдавать для того, чтобы получить вдвойне. Помнить о том, что значит отдавать любовь, мы об этом говорили, это значит творить истину каждый момент своей жизни. Ту самую истину, которую каждый из нас должен познавать, помни, что в каждом из нас есть частицы Бога, его душа. Та самая душа, которая так же, как и Бог, хочет только одного, чтобы человек был счастлив. Хочет, чтобы человек принимал самого себя, принимал мир, людей, окружающих его Господа Бога, с радостью, то есть желая жить своей жизнью во всей ее полноте. Потому что это и есть счастье и душевная гармония. Вот они, тихие приказы Бога, которые звучат в нашем сердце. И таков декалог 10 заповедей нашей счастливой жизни. И, наверное, все. На этом можно было бы поставить точку. Но прежде чем мы это сделаем, я бы хотел вам повторить первую заповедь, потому что на самом деле, как выяснилось, первая заповедь, она включает в себя все остальные. Это некая вершина, которая как бы все обобщает, все обнимает, все в себя включает. Да? И вот в этих простых словах, я Господь Бог твой, который вывел тебя из дома рабства, не будет у тебя других богов пред лицем моим, заключены в том числе и все остальные заповеди, все остальное. Потому что если вы постараетесь вчитаться, вслушаться, всмотреться в эти слова, то, может быть, вы услышите в своем сердце голос нашего Бога, такой тихий-тихий голос, который говорит нам очень простые, но волнующие сердце каждого человека слова. Слова эти могли бы звучать так. Это я, тот самый всемогущий творец и властитель мира, который создал тебя свободным человеком для мира, живущего по закону свободы. Я создал тебя по своему образу и подобию, создал для себя, который есть свобода и любовь. Именно в них, в свободе и любви, сокрыто мое могущество. Если ты когда-то поймешь и познаешь меня, любовь и свободу, ты не только обретешь своего отца, но и станешь самым счастливым и могущественным человеком. Человеком, сумевшим вместить в себя самого Бога. Спасибо.